ООН по сохранению биоразнообразия опубликовала новые данные о числе видов животных, которые исчезли за исторический период времени. Это так называемый «черный список видов». В отличие от знаменитой «Красной книги», о черном списке мало кто знает. Между тем, этот список свидетельствует об одном из самых интенсивных периодов вымирания видов – антропогенном. Об этом, продолжающемся в наши дни вымирании животных, рассказывает заведующий сектором палеонтологии Государственного Дарвиновского музея Андрей Шаповавлов. С ним беседует Александр Сергеев.
Если в Красную книгу заносят животных, которых все наблюдают в природе и видят, что их численность уменьшается, в какой момент животные попадают в черный список?
Ну, черный список – это виды, которые вымерли, начиная с 1600 года. Вот так вот было принято. Существование этих видов было зафиксировано в памятниках культуры. Есть сведения о наблюдении этих животных, естественно, испытателями или, может быть, какими-то просто путешественниками. То есть они однозначно зафиксированы в живом состоянии. Но ввиду того, что сейчас показано, что эти виды больше не существуют, то они внесены вот в этот специальный список.
Когда говорится про Красную книгу, про черный список, многие считают, что это, в общем, такие красивые метафоры.
Нет, здесь вполне реальные объекты. Первая Красная книга была издана в 60-е годы представителями Международного союза охраны природы.
А черный список это
что? А черный список публикуется в Красной книге на первых ее страницах, где указываются виды, вымершие с 1600 года. Виды имеют некий статус уязвимости. Так вот, черный список – это так называемый статус ноль. Этот статус пополняемый и невозобновляемый.
Насколько вообще уверенно можно говорить о том, что это конкретные живые существа, каких-то конкретных видов? Взять, например, фольклорные источники, там, не знаю, вот «Славянский бестиарий» есть книжка замечательная, и в ней описываются такие существа.
Но здесь с источниками существует своя проблема, потому что мифологические образы, которые, как правило, сохраняются в памятниках культуры, они достаточно утяжелены какими-то дополнительными образованиями. А вообще опыт показывает, что в фольклоре вымершие животные очень долгое время не держатся. И поэтому, если в памятниках культуры мы имеем дело с животными, описанными достаточно правдоподобно, значит, это вымирание было достаточно недавним.
Есть такое мнение, что устная традиция, она бережно относится к информации, в течение сотен и тысяч лет она может храниться. На самом деле это не так?
Ну, опыт показывает, что, скорее всего, нет. По крайней мере, даже вот эти вот истории, известные с мамонтом, которые можно прочитать в том же самом «Славянском бестиарии», они относятся именно к животным вымершим, потому что что такое мамонт по фольклорному источником этого рода. Это крыса или мышь, которая живет под землей и погибает мгновенно, если попадает на дневной свет. То есть здесь понятно, что речь идет именно о вымершем животном. Когда находили тела мамонтов или других животных мамонтовой фауны в вечной мерзлоте, находили, естественно, тела, хорошо сохранившиеся, но никогда не видели этих животных живыми. Поэтому и возник определенного рода миф, что эти животные мгновенно погибают, когда попадают на свет.
То есть это вот характер искажений, возникающих в устной традиции, да?
Ну, складывается такое ощущение. Но вот эта вот дата 1600 год, она, наверное, все-таки не случайно появилась. Именно с этого времени мы имеем дело с описаниями, которые мы можем назвать научными или близкими к научным. Это фиксация материала таким кропотливым способом, можно однозначно определить, что это за животное, как оно выглядело. Кроме того, именно с этого времени интерес к природе становится таковым, что объекты природы начинают попадать в различные памятники культуры, даже не мифологического свойства. Например, история с дронтом. Дронт – очень диковинная птица, которая обитала на острове Маврикий. Маврикий был открыт португальцами в начале XVI века. И, естественно, первое животное, интересное, с которым они столкнулись, самое крупное, кстати говоря, на этих островах маскаренских, это именно был дронт. Дронт достигал порядка 20 килограммов веса. Дронт неоднократно привозился в Европу и даже некоторое время содержался в частных питомниках или коллекциях и неоднократно изображался, в частности, голландцами в живописных работах, где, естественно, мастера натурной живописи выполнили рисунки этого животного очень достоверно.
Исчезновение видов, оно в каком темпе идет?
сравнить темпы вымирания предыдущих эпох и современности чрезвычайно трудно. Для того, чтобы сохраниться в геологической летописи, остатки животного должны попасть в условия, которые способствуют такому захоронению. А такие условия весьма ограничены. Чем древнее мы имеем пласты горных пород, тем меньше вероятность сохранения. И кроме того, что вероятность сохранности тех или иных живых организмов не только пропорциональна возрасту, но она еще в процентном соотношении крайне невелика. Можно оценить величиной порядка 2%, а может быть и меньшей, наличие остатков тех или иных животных, даже не по численности, а по разнообразию, которое мы имеем в тех или иных геологических горизонтах.
То есть для нас доходит разве что один из 50 видов когда-то существовавших животных.
Да, но по мере приближения к современности, естественно, эта вероятность увеличивается и процент увеличивается. И вот разница между древностью и современностью, она сложно сравнима. По крайней мере, существует такой барьер между разными объектами палеонтологическими и современными, где там есть частичная фиксация потерь, а здесь есть фиксация потерь, ну, в достаточном смысле достоверная. Почему мы говорим, что вот этот кризис, который сейчас имеет место, это вымирание, которое нередко называют антропогенным, оно более значимо по масштабам и, кстати говоря, более кратковременно, то есть более насыщенно по времени. Это связано с тем, что, например, если анализируют такой класс объектов биологически, как мегафауну, ну, например, определим ее, что это животные, масса которых крупнее 20 килограммов, то количество представителей мегафауны во времени, которое называется плейстоцен, то есть в периоде, предшествующем 10 тысячам последним, оно существенно больше, раза в 3 примерно, чем состояние мегафауны в настоящий момент.
То есть у нас исчезло 2 из 3 видов где-то за последние несколько десятков тысяч лет.
Получается, что именно так. Причем рубеж вот этого вымирания приходится в первую очередь на датировки, ну, примерно 10 тысяч лет тому назад. Когда в том числе, помимо прочего, появляются лук и стрелы, то есть орудия дистанционного боя.
В этом смысле мы вот это вымирание связываем именно с человеком, а не с какими-то изменениями ландшафтными.
Но согласно представлениям, которые долгое время давлели, естественно, вымирание фауны трактовалось как последующая ступень после ландшафтно-климатических изменений. По крайней мере, такая гипотеза была сильна долгое время.
Что вот эти виды, там вот мамонтовая, да, вот эта вся фауна, была приспособлена к условиям ледниковым.
Ну, предледниковым. И по мере изменения этих условий фауна не смогла перестроиться на другой способ существования. Однако, если руководствоваться, ну, современными догмами экологии, то мы, наверное, должны прислушаться к другой концепции. На самом деле не биотоп как таковой определяет виды, а нередко виды определяют биотопы.
Биотоп — это некая территория, некая целиком охваченная...
Да, пространство обитания со всеми связями и ресурсами, которые там присутствуют. Дело ведь вот в чем. Существуют так называемые ключевые виды или виды-идификаторы, которые определяют среду. Например, для такого биотопа, как степь, принципиально наличие копытных, потому что копытные подъедают и вытаптывают подрост. Если мы снимаем фауну копытных с этой территории, подрост прорастает, и степь сменяется лесостепью, затем лесом. Примерно то же самое произошло с биотопом, который называется тундра-степь. Это та самая зона обитания вот этой мамонтовой фауны.
Это ведь не только мамонты, да?
Это не только мамонты, это носороги, лошади, сайга, это бизоны, это туры. Результат был примерно такой. После снятия вот этой фауны, сейчас на месте тундры степи мы наблюдаем тайгу.
И вот на сегодняшний день осталось уже треть от той мегафауны, то есть больших животных, которые были 10-20 тысяч лет назад. Эта треть, она более или менее устойчиво живет, или ей тоже грозит исчезновение?
Представителей мегафауны сейчас не так уж и много. Это в первую очередь хоботные, это носороги, тапиры, копытные, крупные кошки, крупные хищники другие, медведи. Число этих родов не более 40. Видов, соответственно, пара сотен, не более. Так вот, самое критичное состояние этого мегафауны, потому что для мегафауны нужны и большие территории обитания, это крупные животные. Они животные территориальные, должно быть пространство миграции. А сейчас складывается такое, что у нас, как правило, эта фауна в большинстве регионов, особенно тропических, живет в замкнутом пространстве. Все представители мегафауны, практически все, обитают исключительно в национальных парках. Дело в том, что просто в дикой природе, как таковой, их уже не существует. Могу привести вам пример просто с одной из самых интереснейших территорий фаунистических, где после австралийской мы наблюдаем нативную, то есть первоначальную фауну, древнейшую, это с острова Мадагаскар. Мадагаскар имеет достаточно большую территорию, это практически микроконтинент. После раскола Гондваны, древнего континента, фауна мадагаскарская развивается в условиях полной изоляции. Так вот, на Мадагаскаре, который, кстати говоря, заселен был достаточно недавно, всего лишь 2000 лет тому назад, первичные биотопы были уничтожены за 1500-2000 лет до состояния 10-8% от первоначальных территорий. Первое, что там было потеряно, это мегафауна. Мегафауна мадагаскарская – это птицы, в первую очередь, ранга эпиорниса, которые достигали 3 метров в высоту и несли яйца объемом до 9 литров. В работе Этьена де Флакура, которая была издана в 1661 году, губернатор французской колонии Мадагаскара, эпиорнисы описаны. Также описаны у Флакура гигантские лемуры, которые достигали 200 килограмм. Известны в фольклоре, в скульптуре, фиксация карликового мадагаскарского бегемота. Теперь этих животных нет. Максимум, который на Мадагаскаре сейчас существует, это 12-килограммовый.
Ну и вот если вернуться к вопросу о Красной книге и Черном списке, этот черный список, он будет и дальше пополняться за счет Красной книги?
Честно говоря, у меня очень пессимистический прогноз. Несомненно, я думаю, что список будет пополняться. Представляется, что сознание человека, как мыслящего вида, еще не готово к пониманию того, в какой степени его благополучие зависит от общего экологического благополучия и от баланса сил в той расстановке природы, которая первоначально сделана. И поэтому первая задача и важнейшая задача – это осознание ситуации, то есть переход от вот этой антропоцентристской модели, может быть, к такой биоцентристской модели, потому что вот тот баланс сил, о котором я говорил, это принципиально важные условия для существования вида Homo sapiens, поскольку он не абсолютно автономен, а первично зависит от благополучия биосферы, и от этого никуда не деться.
С Андреем Шаповаловым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свободы. Вы слушаете программу «Время и мир».